«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен книге «Крещенные крестами», получившей премию «Национальный бестселлер». С ее автором, художником Эдуардом Кочергиным, беседует Татьяна Вольская.
Я вот много художников на своем веку видела и как-то привыкла думать, что художник – это человек, ну, не очень говорящий и не очень пишущий. Вы же тоже писали, в общем, не сразу, да?
Нет.
Довольно поздно у вас это произошло.
Да.
Каким образом вот вы пришли к мысли, что нужно написать?
Ну, это получилось как бы с моей стороны случайно, но я рассказывал разные истории в компаниях, и многие люди говорили, что вот это надо записать. Просто то, что ты рассказываешь, это уникально, это интересно. И замечательный друг и художник есть московский, может быть, слышали, Сергей Бархин, потомственный архитектор и театральный художник. Мы были в Доме творчества, это еще в Советском Союзе, 73-й год, если не ошибаюсь, под Ригой. И возвращались из Дзинтери в Ригу, и в электричке тоскливо было, я ему рассказал историю капитана, вот рассказ капитана. Ему жутко это понравилось, запомнил это, нарисовал похороны капитана на листе, и этот лист выслал мне. И начало рассказа написал. И велел мне это все продолжить, закончить этот рассказ. В общем, он подвигнул меня на вот писание. А потом Дмитриевская мне предложила, знаете Дмитриевскую, да, Санкт-Петербургский театральный журнал.
Марина Дмитриевская, Марина, главный редактор.
Да. Она тоже стала записывать. Она записывала, некоторых слов она не знает. Просто, знаете, я прошел через толщу людей разных областей.
Языковых слоев.
Слоев языковых. Во мне осталось много этого. Какие-то вещи она не понимала, выкидывала, знаете, как редактор. Но потом я решил сам записывать, попал в больницу, сам записал, понял, что мне надо писать самому, и она такую рубрику сделала в журнале «Рассказы бродячей собаки» и напечатала там что-то более 20 рассказов моих. Вот это вот стало основой потом этой книжки «Ангелы и куклы». А потом куда деться, значит, вызвало какой-то интерес, там практически 5 тиражей было. Вот, так что мне некуда деться, я, значит, уже прижат в угол, должен делать. И вот потом написал это. А это еще какой-то вызвал интерес, потому что другая там рассказы, а это такая поезд, движение.
Нанизано все на дорогу, да?
Да, дорога, дорога. Главная идея, конечно, здесь вот меня спрашивали, какая идея книги или какой смысл ее, да? Выживание. Выживание человечка, попавшего в экстремальные обстоятельства, в экстремальную историю страны. Вот и это тоже важно, потому что это все было в сталинские времена, и после войны, и был голод, о котором забыли, 47-49 год, голодух уже в стране была жуткая. Вот в это я попал и выжил. Вот о выживании.
Благодаря чему вы выжили как человек, не как вор, не как подонок, которым могли бы стать совершенно спокойно, да, вот по электричкам, не как скачок там, да, вот такой, а как художник, как человек, помнящий себя?
Ремесло, как ни странно, знаете, ремесло. Я не был силен, не был зверем человеческим, просто природа другая, да. Единственное, что Господь наградил меня хорошей зрительной памятью и ремеслухой. То есть уже в 7 лет я мог нарисовать карты хорошие, игральные, а это был дефицит. К 8 годам я выучился, вот здесь вот есть глава, называется «Проволочные вожди». Я выучился из проволоки выгибать профиля Сталина, Ленина, кого угодно, и показывать это, ну, как шоу такое.
Как
это
вот
было
вы,
модно,
да.
45-й год, знаете, Сталин, это же...
Как вырезают силуэты, вот
да,
раньше,
да, вырезали? Я с медной проволоки толстой, профиль делал на ваших глазах. А потом я по дороге еще встретил дружка слепого, которого тоже выкинула война, вот он из новгородских деревень, ослеп, немцы разбомбили поезд, и вот он оказался в Сибири, по воле судеб, да, и вот мы встретились с ним в одном вагоне, его лагаж это кондуктор, ну, на фене, и меня, значит, в тамбур закрыли, да, он пел песни, ходил слепой по вагонам. А я профиля делал. Мы бежали из этого тамбура. У меня были отмычки, короче, уже к этому времени. Мы с ним бежали, и у нас была такая вот компания. Он пел о Сталине, а я делал Сталина. зарабатывали на Иосифе Виссарионовиче еду.
Хоть что-то доброе.
Вот это смешно или грустно, как угодно.
Ваша история – это история и людей, да, с которыми вы встречались.
Да, конечно. Очень много людей разных, совершенно неожиданных и неожиданно хороших, совершенно из разных слоев. Все помешалось. Это время, когда все помешалось. Встречались и очень из таких интеллигентных семей, которых выслали или эвакуировали. Это была страна, это какой-то был вообще винегрет всего. Не было никакого понятия о каких-то формациях, классах. Все было едино. Вот начинается вторая часть повести с этого, как раз, что на станциях было все. И все национальности вместе, что угодно, все вместе.
Эдуард Кочергин рассказал Татьяне Вольской о своей книге «Крещенные крестами», удостоенной премии «Национальный бестселлер». Член жюри этой премии, критик Виктор Топоров, поздравляет лауреата, но жалеет, что не произошло литературного события.
Присудили премию Кочергину, потому что это чрезвычайно достойная книга, чрезвычайно достойного человека. И, разумеется, никаких иных мыслей и чувств это вызвать не может. А энтузиазма у меня по этому поводу большого нет, потому что эта книга, она не то чтобы устарела, она вполне хороша для любой премии, но, может быть, не для этой. Не для нацбеста с его установкой на прорывность, молодость, азарт. Вот там всего этого нет. Это такие очень трогательные, сильные, достойные написания. В таких случаях не всегда, но очень часто работает некий сюжет усреднения. Была своя партия поклонников у Романа Сенчина, Ёлдышева. Естественно, была своя партия питерская у Павла Васильевича Крусанова, с романом «Мертвый язык». Была своя у Астрацатурова с «Людьми в голом». Я сам, мне неожиданно пришлось стать членом жюри, проголосовал за молодую дерзкую книгу Олега Лукошина, собственно, это еще не книга, это журнальная публикация, «Капитализм», такой роман, комикс. В результате по два голоса набрали Лукошин и Кочергин, а председатель жюри, вступающий в этот случай действия, определил победу Кочергина. Председатель у нас в этом году был Константин Валентинович Тублин. И, так сказать, все остались удовлетворены, а с другой несколько разочарованы тем, что все произошло хорошо, но не произошло литературного события. Так я уже написал, к сожалению, победа Кочергина нужна отечественной словесности, примерно так же, как самому Кочергину нужны лавры лауреата нацбеста и сумма в 9 000 долларов, причитающиеся ему. Ничего плохого в этом нет, но это очень необязательная вещь. Конечно, за него я категорически рад, замечательный художник, и вот как выяснился, замечательный писатель.
Виктор Топоров считает, что «Крещенные крестами», опоздавшая на 20 с лишним лет, повесть ночевала «Тучка золотая», только гораздо лучше и без малейшей политической конъюнктурщины написанная. Обозреватель «Коммерсанта» Анна Наринская написала, что книга Кочергина украсила бы премиальный процесс 10 лет назад. Я сказала Анне Наринской, что это совпадение оценок, мне показалось удивительным.
Действительно, вот этот критик более чем не родственный, но мы с ним совсем совпадаем. И в заметке я написала, что она хороша была 10 лет назад, скорее, поскольку нацбест организовался 10 лет назад. Действительно, это, и я согласна даже с этим определением, что это ночевала «Тучка золотая 2», хотя, на мой взгляд, это гораздо лучшая книжка в литературном и эмоциональном качестве. И ей есть удивительная личная и, с одной стороны, невысокомерная, а с другой стороны, абсолютно независимая интонация. Такая интонация, она многого стоит. И действительно нежелание Кочергина размениваться на описание ужасов сталинизма и убеждать. То есть эта книга никак не посвящена тому, чтобы еще раз напомнить читателю, какими ужасными были эти годы. А это книга, которая рассказывает нам некую совершенно потрясающую историю на невероятном уровне личного опыта и достоверности, который просто поражает. То есть там искренность дышит в каком-то смысле в каждой строчке. Так что, действительно, эта книга очень неплоха. С другой стороны, все же, даже вопрос языка воспоминаний, это уже не вопрос сегодняшнего дня. Когда в начале 90-х, в середине 90-х, все бросились вспоминать, как было раньше, и по-разному, но при этом довольно единообразно описывать сталинское время и хрущевское время, то эта книга, будь она написана тогда, выбивалась бы вот этой интонацией и действительно прочищала бы мозги и говорила бы о том, что прошлое, даже сталинское прошлое, может быть описано не в одном ключе, а может быть описано и по-другому. И что, описывая каких-то прекрасных людей, и даже, может быть, прекрасных военных, и даже какого-то прекрасного полковника, которого он описывает, ты не предаешь все прекрасное и либеральное, а тонко и точно описываешь прошлое. Теперь же весь вопрос, он не то чтобы отменен, он просто дошел на глубоко 39-й план. Действительно, язык описания сталинского времени, особенно в воспоминаниях, в документальной прозе, он совершенно не то, о чем сейчас следует волноваться или говорить. Поэтому можно, опять же, порадоваться, что вот милая книга получила премию. Но, с другой стороны, действительно удивительно, что премия, которая называет себя наиболее актуальной, дает награду вот такой книжке.
Аня, а о чем тогда следует волноваться и о чем следует говорить? Вот вы пишете, что книга отодвинута от того места, где происходит интересное. Мне очень хотелось бы узнать, где такое место находится, потому что я его не вижу.
Я считаю, мне придется даже сослаться на вас, понимаете? Потому что я-то считаю, что интересное происходит как раз в поисках языка, там, прозы, в том, как вообще можно говорить о жизни, но как можно говорить о современной жизни. Интересное место находится в том, какая может быть новая литература, которая бы была новой, но при этом была бы противопоставлена Елтышовым, которые были в тоже шорт-листе нацбеста. Этот роман в каком-то смысле символизирует вообще все безобразное, что происходит в теперешней русской литературе. И как можно изобразить современность не на языке, ну вот как там, процитирую, письма в ЖЭК. Но книга о прошлом, на мой взгляд, особенно книга мемуаристики, она просто действительно сразу уже отодвинута из интересного, потому что более или менее все вопросы о прошлом решены. Или просто они, даже будучи нерешенными, перестали быть самыми волнующими.
Тут есть, Аня, немножко другой поворот. Вот вы упомянули в своей рецензии Гекльберри Финна. Мне это очень понравилось, потому что я тоже думал о Марке Твене, когда читал. То есть это книга, которая, в общем, можно дать подростку, да? Это книга для младшего школьного возраста в каком-то смысле. И поэтому эта литература и не новая, и не старая. Она как бы вне времени. Не согласитесь?
Я соглашусь, если слово «вне времени» — правильная оценка. Если слово «вне времени» — это какая-то невероятно хвалебная оценка, когда мы говорим что-то вне времени, это да, это Гекльберри Финн или Гомер или Шекспир. Тогда, ну, по своей мощи, безусловно, это не такая литература. По содержанию и действительно, ну, если мы можем говорить морально-нравственному заряду, то да, это, конечно же, такая книжка. Но литературные премии, если бы они существовали в некотором идеальном мире, а не здесь, то они существуют не для того, все-таки, чтобы награждать хорошие тексты. У меня нет никакого сомнения в том, что это хороший текст. Однако они все-таки говорят о том, какими путями может развиваться литература вот сейчас, и какая метафора современности кажется наиболее интересной. Ничего из этого относительно книги Кочергина сказано быть не может. Это абсолютно такое безопасное решение. Может быть, если бы я устраивала свой литературный конкурс, то я бы дала Кочергину какую-то премию. Первую, не первую, но какую-то дала. Но ведь «Нацбест» — это не мой конкурс, а конкурс, позиционирующий себя в очень определенном смысле. И поэтому я действительно была удивлена, что эта книжка так далеко отходит от позиции, которую строители этого конкурса бесконечно и назойливо заявили.
Спорят не только о судьбе «Нацбеста», но и об издательстве, выпустившем книгу Кочергина. Борис Куприянов, совладелец магазина «Фаланстер», написал в своем блоге, что «Вита Нова» — организация, которая выпускает предметы интерьера. Дорогие, очень качественные изделия, но не книги, так как по большей части они недоступны для читателей из-за огромной цены. В комментариях к этой записи в блоге «Фаланстера» возникла дискуссия, и участники заметили, что крещенные крестами не так уж дорого стоят. Я обратился за разъяснениями к пиар-директору издательства «Вита Нова» Наталье Дельгадо.
Это совсем нетипичная книга, именно потому что она настолько неожиданна для современного литературного процесса, мы ее и выбрали. Мне кажется, что главное, что есть в Кочергине, эта книга написана о надежде. То есть маленький человек, во всех смыслах слова «маленький человек», оказывается по сути дела, в тюрьме, в детприемнике, в детской тюрьме. И она может его раздавить, а человек умудряется в этой страшной ситуации спастись и победить. И это совершенно нестандартный, нетипичный герой для русской литературы. Побеждающий, действующий и остающийся в страшной ситуации человеком. Хотелось бы еще, наверное, сказать, что в пору полной девальвации слова Кочергин удивляет своим интересом к тому, что футуристы называли самовитым словом. Ему интересно самому выдумывать слова, ему интересно вспоминать неожиданные слова, которые он слышал. И недаром на обсуждении этой книги в рамках вручения национального бестселлера писатель Геласимов говорил именно о лексическом богатстве книги Кочергина.
Книга ведь издана великолепной, бумага замечательная, множество иллюстраций, сверстана очень красиво. Это, конечно, заслуга издательства. И такие книги редкость на рынке. Но согласитесь, что этот стиль издания несколько противоречит сути книги. Ведь воспоминания Кочергина не только о надежде, как вы сказали, но и о бедности, о лишениях. Он там вспоминает, как он впервые увидел игрушки у богатого мальчика, и какими они ему невероятными показались. Так что оформление книги несколько конфликтует с ее содержанием. Вы думали об этом?
Я бы сказала, что оформление книги абсолютно конгениально ее содержанию. Во-первых, потому что действительно относительно нашего издательства она издана очень скромно. Она издана, может быть, с большим вкусом, но в смысле ценовой категории точно так же, как большинство других книг, которые участвовали в конкурсе «Национальный бестселлер». В общем, книжка Кочергина – это песня профессионализму. Это рассказ о том, что в профессии человека есть его спасение. Именно благодаря тому, что Кочергин еще не понимает, что он был художником, он выбивал профиль вождя из медной проволоки, ему удалось выжить. И только появляется в этой книге речь о профессии, о том, что человек что-то делает хорошо. Это может быть и воровство в поезде, это может быть разведение костра, это может быть искусство татуировки. В любом случае, как профессиональный человек, во-первых, живет всегда очень интересно, а во-вторых, у него всегда появляется какая-то возможность выжить и какая-то надежда. Так вот, эту книгу мы тоже постарались издать максимально профессионально, как раз в духе книжки Кочергина.
Наташа, расскажите, пожалуйста, о концепции издательства. Оно ведь существует 10 лет, у вас юбилей в этом году, да?
Да, ну, общая концепция – это издание классической литературы в подарочном, но нам не очень нравится это слово, скорее в коллекционном оформлении, то есть в той форме, которая достойна этого классического содержания.
Как вы видите своего идеального покупателя, идеального читателя?
Такое выстраданное наше издательское определение – это разбогатевший интеллигент. Это человек, которому интересна книга нашего издательства на всех уровнях. От уровня эстетического – полистать и посмотреть картинки. Действительно, мы же в основном воспроизводим иллюстрации, которые никогда в России до этого не воспроизводились или были сделаны специально для издательства современными художниками, до уровня, собственно, чтения текста и до самого интересного уровня. Доходят до него немногие, это комментарии к тексту, потому что мы подходим к этому, ну, где-то с позиции издательства «Академия».
Но ведь в книге Кочергина тоже есть комментарии, только комментарии в картинках «Путешествие по СССР».
Там воспроизведены карты, и на одной из карт отмечен маршрут. Маршрут, по которому маленький Эдуард Степанович Кочергин добирался от омского детприемника в течение 6 лет до Питера, в котором он, наконец, нашел свою маму.
И фотографии.
Естественно, фотографии подбирало издательство, но во многом в этом участвовал Эдуард Степанович Кочергин. И, ну, если не большую, то большую часть этих фотографий посоветовал именно он. И какие-то из них были взяты из архивов его друзей.
Рассказала сотрудник издательства «Вита Нова» Наталья Дельгядо. Разговор о книге Эдуарда Кочергина «Крещение». «Крещённые крестами» завершает культуролог Борис Парамонов.
Проза Кочергина – замечательное явление русской литературы, одновременно традиционное и новаторское. Традиция просматривается, опять же, двояко. Это рассказ о нерадостном, по жестокости вынесенных испытаний детстве. Традиция Горького, конечно. Пожалуй, еще Алексея Свирского можно вспомнить, автора мемуарной прозы «Моя жизнь», которого называли когда-то «еврейским Горьким». И лисковская традиция в его рассказах о разнообразных русских антиках, как называл их Лисков. Антик – значит курьез, курьезный, необычный человек. Так и Кочергин пишет не только о голодном детдомовском детстве и бродяжничестве по России, но и о разнообразнейших персонажах уже не русской, а советской жизни, которая за вычетом идеологической фанеры советских лет неразличимо похожа на старую, нищую, бродяжью, фантастическую Русь. читаешь Кочергина и все время думаешь, какая там к черту советская власть, какая там новая жизнь, разве что нищеты еще больше, чем в досоветское время. И не только бродяги нищие, все нищие. Вот мальчишки, сбежавшие из детдома, клянчут милостыню у солдат, возвращающихся с фронта.
Дорогие народные спасители, товарищи военные солдаты и дядечки-офицеры, разрешите за малое кормление спеть вам о вожде товарища Сталине и показать его в профиле.
Какая там советская власть и ее реалии? Какая там песенка о веселом ветре из фильма «Дети капитана Гранта»? Какой там социализм? Что в этом причитании нового? Разве что слово «профиль». Тут начинается другая тема в воспоминаниях Кочергина, тема художника. Это он в детдоме научился из обрезков проволоки, на свой манер ее изгибая, делать профильные портреты Ленина и Сталина, этакий Александр Колдер из детприемника НКВД. Добравшись до родного Питера, что увидел Кочергин? Послевоенную нищету, представленную им в образах, допустим, военных инвалидов, обрубках человека, тех, что ездили на тележках, отталкиваясь от асфальта руками, у кого были руки. Черный народный юмор именовал этих людей самоварами. Впрочем, их любили, и кто чем мог угощали, кого пивом, кого водкой, а любителей изысканного тройным одеколоном. У них и любимые женщины были, из так называемых речных проституток, по-другому именуемых промокашками. Вот это и есть новые русские антики Кочергина. Да и не только инвалидов он среди них числит. Тут и клоун Мусин, и жуликоватый старичок, любитель антиквариата. Картины, рисуемые Кочергиным, почище подворья нищих из собора Парижской Богоматери Гюго. И если длить классические реминесценции, то нельзя не вспомнить и Диккенса с его обездоленными детьми, выброшенными в мир грязи и преступлений. То есть это уже и не русский мотив, а общемировой, если хотите. С той только разницей, что Гюго и Диккенс давно уже перестали видеться бытописателями Запада, а в России все те же картины. И никакая советская власть, никакая электрификация не помогает. Но что же все-таки нового в картинах, рисуемых Кочергиным? А новое есть, и тут в полный рост встает Кочергин-писатель. У него изумительный слух на живую нынешнюю речь, то есть в «Новой России» блатную. Разве можно пройти мимо такого, например, монолога женщины, директора детдомовской школы, в главе под названием «Учение свет, а не учение тьма»?
Ну что, трапездоны трюхатые снова напоганили? Казаками-разбойниками прикинулись, мухососы шелудивые, курыль-мурыль вонючая. Вместо учения блеять и мумукать всю жизнь хотите? Вши мясные, шамкалы свинорылые. А ты, верзила мордозадая, зачем хавалку свою расстегнул? Сботать захотел или поленом в меня метнуть пожелал? Давай попробуй, тебе, пахан прыщавый, женихаться пора, а не второй класс коптить. Слышишь, сегодня же перед учителями отмолись за всю шоблу, иначе в охре тебя сдам и верю охочие места свинтить. Понял? И вы, блатарейка злоблее, уразумели науку? В минуту, чтоб порядок в классе был, не то я вас, мудоперов, сама припоганю».
Где тут дети, где тут взрослые, где школа, где лагерь, где воспитатели, где уголовники? Вот что нового по сравнению со старой Россией принесла советская власть – всеобщее заблатнение страны. Но продолжается Диккенс, и в детдомовском аду появляются у Кочергина и ангелы. Нянька Машка Коровья Нога, мастеровой мужик из высланных греков по имени дядя Фемис, Фемистокл, или старичок-щитовод, спрашивающий у будущего автора, «Ну, какова твоя поперечная жизнь?» Так ведь и вышло. Кочергин пошел поперек жуткой судьбы и вышел-таки в люди, и не просто в люди, а к вершинам искусства и славы. И тут еще одна драгоценная подробность из области ранних эстетических впечатлений автора. Это директор спецдетприемника НКВД по прозвищу «Жаба». Она отмечена совсем уж эксцентричной особенностью. Она художница, рисует и раскрашивает многочисленные портреты Сталина во всевозможных ситуациях. И эти картины пользуются успехом у начальства, прибавляя «Жабе» престижа и служебного авторитета. Однажды она заставила маленького Кочергина позировать для картины «Дети поздравляют товарища Сталина с победой», по этому случаю одев его в хорошие трусики и белую рубашку. Это, должно быть, ее картины висели по стенам детприемника «Сталин в Туруханской ссылке» или «Сталин ведет кружок бакинских рабочих». детдомовцы переименовали их «Сходка блатных» и «Откачка прав», а бюст Ленина в саду прозвали «Лысый на отдыхе». Вот ведь где и в чем русская вера и надежда. На язык могучий и всякий, и дальше по-другому нельзя не верить, что такой язык дан великому народу. И ведь действительно нельзя. Народ чуть ли не вымирает, а язык даже в бандитско-лагерных своих мутациях продолжает жить и создает выразительнейшие художественного изгиба речения. А талантливые люди, как Эдуард Кочергин, делают из этого замечательную прозу. Все-таки не хочется кончать таким голым эстетизмом. В мемуарах Кочергина есть один поразительный сюжет. Добравшись, наконец, до родного Питера, он у одних людей увидел старый фотоальбом и был поражен, где, когда существовали такие люди. Он таких нигде не видел на всех путях своих странствий. Но такие люди были в России. Будем надеяться, что и будут. Да и есть. Один из таких людей – Эдуард Степанович Кочергин.
На «Волнах свободы» мы говорили о книге Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
The Iranian regime must be